Часть 3, глава 5. Благоустройство городов и решение административных вопросов. Параграф 1. Благоустройство городов. Гумар, да будет доволен им Аллах, расширил мечеть посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, в Медине, в результате чего дом Аль-Габбаса ибн Габд Аль-Мутталиба стал частью мечети. Она была отстроена заново, теперь уже из кирпича. В мечети была сделана хорошая крыша, чтобы уберечь молящихся от дождя. А Умар, да будет доволен им Аллах, запретил украшать стены мечети красными или желтыми узорами, чтобы они не отвлекали людей во время молитвы. Он также велел засыпать пол мечети, который раньше был земляным, мелкими камешками. Умар, да будет доволен им Аллах, произвел небольшие изменения в заповедной мечети в Мекке. Он выкупил дома, стоявшие вокруг мечети, велел снести их и расширить мечеть. Он также перенес место стояния Ибрахима, которое находилось у самой Каабы, на то место, где мы видим его сейчас, для удобства молящихся. Во времена невежества покров Каабы был шит из кож, а Умар, да будет доволен им Аллах, велел шить его сначала из йеменских одежд, а потом из тонкой белой ткани, которую привозили из Египта. Во времена Умара, да будет доволен им Аллах, были построены большие соборные мечети в новых крупных городах – Куфе, Басре и Фустате. Умар, да будет доволен им Аллах, также улучшил старые дороги и проложил новые, чтобы облегчить сообщение между различными областями исламского государства. Он также создал хранилище муки, савика, фиников, изюма и других продуктов. Это хранилище находилось между Меккой и Мединой, и из него могли получать помощь путники, а также люди, попавшие в чрезвычайную ситуацию, и те, кто оказался далеко от родных мест, не имея средств и пропитания. Забота Гумара, да будет доволен им Аллах, о хорошем состоянии дорог проявилась даже в текстах мирных договоров, которые он заключал с жителями открытых для ислама земель. Когда жители одной из областей попросили мира, и мусульмане согласились заключить мирный договор, Хузайфа написал им следующее послание: «С именем Аллаха, милостивого, милосердного». Хузайфа ибн Аль-Яман предоставляет жителям Махданияра безопасность, гарантирует им неприкосновенность их жизни и имущества и сохраняет за ними их земли. Они не обязаны отрекаться от своей религии и имеют право жить по своим законам. Они имеют право на защиту до тех пор, пока будут ежегодно выплачивать джизью наместнику мусульман. Джизью обязан выплачивать каждый взрослый мужчина в соответствии со своими возможностями. Им ничто не угрожает до тех пор, пока они будут выплачивать джизью, помогать путникам, поддерживать в порядке дороги и принимать у себя проходящих мимо воинов-мусульман, оказывая им гостеприимство в течение одного дня и одной ночи, и будут честны и верны договору. Если же они поступят вероломно и нарушат договор, то перестанут быть зиммиями и лишатся нашей защиты. Аль-Каркар ибн Гамр, Нугайм ибн Муккаррин и Сувайт ибн Муккаррин выступили свидетелями договора. Договор был заключен в месяце Мухаррам. Таким образом, должны были следить за состоянием дорог в своей области. По велению Гумара, да будет доволен им Аллах, были построены мосты и переправы. Были также проложены каналы для удобства торгового сообщения. Поскольку в эпоху Гумара, да будет доволен им Аллах, мусульмане постоянно открывали для ислама новые земли, возникла необходимость в гарнизонах и военных городках. Поселения воинов вскоре превратились в крупные города с рынками и мечетями. Такими городами были Басра, Куфа, Масул, Фустат, Гиза. При каждом городе было пастбище для коней и верблюдов воинов. Перебираясь в эти города, воины забирали с собой свои семьи. Умар, да будет доволен им Аллах, велел строить новые города так, чтобы из них можно было легко добраться до Медины, то есть чтобы путь не преграждали реки и моря, потому что в те времена у арабов было очень мало опыта в передвижении по воде и судостроении. Однако позже, когда мусульмане набрались опыта, Умар, да будет доволен им Аллах, разрешил использовать водный транспорт. Строительство новых городов было жизненно необходимым, поскольку для воинов, отправлявшихся в военные походы за сотни миль от Медины, было очень трудно каждый раз после похода в отдаленные области добираться до Медины. В новых городах люди жили в полном соответствии с законами ислама, совершали молитвы и другие обряды поклонения. Басра была основана почти одновременно с Куфой. Она расположена недалеко от Шат-аль-Араб, в месте слияния Тигра и Ефрата. Басру основал Гутба ибн Газван по велению Умара, да будет доволен им Аллах, и она стала вторым административным центром Ирака. Умар, да будет доволен им Аллах, разделил Ирак на две части – Верхний Ирак и Нижний Ирак. Центром Верхнего Ирака стала Куфа, а его наместником – Сарт. Центром Нижнего Ирака стала Басра, а его наместником – Гутба. К Куфе относились следующие области, ранее принадлежавшие персам и завоеванные мусульманами – Баб, Азербайджан, Хамадан, Рей, Исфахан, Мах, Масул, Киркисия. Это были северные области – а к Басре относились Хорасан, Сиджистан, Мукран, Керман, Фарс и Ахваз. При планировании будущих городов Умар, да будет доволен им Аллах, следовал следующим принципам. Первый. Города строились недалеко от вражеских границ, чтобы враг не думал об их пересечении. Второй. Место должно было подходить для жизни арабов. Особенно важно было наличие пастбищ для верблюдов. Третий. Город должен был располагаться вблизи поселений, деревень, которые могли бы обеспечивать город продуктами – молоком, мясом, зерном и так далее. Четвертый принцип. Вблизи города не должно было быть естественных или искусственных преград, не позволяющих подкреплению быстро подойти к городу в случае необходимости. Пятый. Новый город делился на кварталы, и представители каждого племени жили в своем квартале. С момента завоевания и до 17 года хиджры Мадайн оставался главным штабом мусульман, из которого осуществлялось управление всеми боевыми действиями в Ираке. Умар ибн Аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, заметил, что арабы, которые жили там, истощены и ослаблены, и написал Сагду: «Пошли Сальмана Аль-Фариси и Хузайфу ибн Аль-Ямана, чтобы они нашли место недалеко от моря или реки, где можно поселиться, чтобы между мной и вами не было ни моря, ни мостов». Сагд так и сделал. Один выехал с одной стороны, а другой со второй. Они встретились в месте, где позже появился город Куфа. Это название означает «красный песок» или «песок, смешанный с мелкими камешками». Им понравилось это место. Они совершили там молитву и обратились к Аллаху с мольбой о том, чтобы это место стало для них безопасным пристанищем. Затем они вернулись к Сагду и рассказали ему о том, что нашли. Тогда Сагд отправил Аль-Каркар и Абдуллаху ибн Аль-Мухтамму приказ поручить кому-то командовать их войсками и срочно прибыть к нему. После этого он отправился из Мадайна в Куфу. Там он велел разбить лагерь. Это произошло в месяце Мухаррам 17 года хиджры. Они посоветовали с Умаром, да будет доволен им Аллах, относительно строительства домов из тростника, и он разрешил им. Однако после того, как в городе случился пожар, они попросили разрешения строить дома из кирпича, и Умар, да будет доволен им Аллах, сказал им: «Стройте, однако никто из вас не должен иметь более трех домов, Не состязайтесь в высоте своих жилищ и придерживайтесь сунны, и тогда успех будет сопутствовать вам. Планировать новый город поручили Абу Хайяджу ибн Малику. Он велел сделать главную улицу шириной в 40 локтей, соседние шириной в 30 локтей, остальные шириной в 20 локтей, а переулки шириной в 7 локтей. Земельные наделы имели 60 локтей в длину и столько же в ширину. Умар, да будет доволен им Аллах, велел строить невысокие и небольшие дома, чтобы их строительство не отнимало много времени и не требовало больших затрат. Первым делом была построена мечеть, а напротив нее дом для Сагда, который стал называться дворцом Куфы. Город был построен на западном берегу Евфрата. От реки его отделяло расстояние в половину фарсаха. Город стоял на очень плодородной земле и утопал в пальмовых рощах. От Багдада Куфу отделяло расстояние в 300 фарсахов. Фарсах – меры длины около 4 километров. Со временем оба города приобрели очень большое значение. Их жители стали активно участвовать в жизни исламского государства. Умар, да будет доволен им Аллах, предостерегал людей от роскоши, которая отвлекает от великих деяний и рождает склонность к лени и бездействию. Истинно верующий человек не должен стремиться к обилию мирских благ. Он также напоминал людям о необходимости следовать сунне и идти прямым путем. Умар однажды сказал: «Прямота – это когда ты неуклонно исполняешь веления Всевышнего и соблюдаешь его запреты, не исхитряясь и не виляя подобно лисе». Он сам был таким и побуждал к этому других. Умар, да будет доволен им Аллах, говорил: «Следуйте сунне, и победы будут сопровождать вас». Говоря это, Умар, да будет доволен им Аллах, имел в виду, что следование прямым путем – помогает верующему утверждаться на земле и ведет к благому исходу в делах. Всевышний Аллах сказал: «Аллах обещал тем из вас, которые уверовали и совершали праведные деяния, что Он непременно сделает их наместниками на земле, подобно тому, как Он сделал наместниками тех, кто был до них. Он непременно одарит их возможностью исповедовать их религию, которую Он одобрил для них, и сменит их страх на безопасность. Они поклоняются Мне и не приобщают ко Мне никого. Те же, которые после этого откажутся уверовать, являются нечестивцами». 24 сура, 55 аят. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, в свое время также предостерегал людей от роскоши, и Умар, да будет доволен им Аллах, лишь следовал его примеру. Так чем же опасна роскошь? Первое. Изобилие и роскошь чаще всего развращают человека, разрушают его связь с Господом и заставляют его уклоняться от велений Всевышнего Аллаха. Всевышний сказал: «Но нет, человек приступает к границе дозволенного, когда ему кажется, что он ни в чем не нуждается». 96 сура, с 6 по 7 аяты. Богатство – одна из причин этого отклонения. Состоятельный человек может позволить себе гораздо больше удовольствий и наслаждений, чем бедный, а среди этих наслаждений есть такие, которые запретил Всевышний Аллах. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Огонь скрыт за наслаждениями, а рай скрыт за тем, что ненавистно». Поэтому мир этот является одной из причин отклонения человека от истинного пути, а это отклонение, в свою очередь, ведет к разрушению и гибели. Всевышний сказал: «Когда мы хотели погубить какое-либо селение, повелевали его изнеженным роскошью жителям покориться Аллаху. Когда же они предавались нечестию, относительно него сбывалось слово, и мы уничтожали его полностью». 17 сура, 16 аят. Еще одна опасность роскоши. Люди борются друг с другом за мир этот с древних времен и до наших дней. Он – причина разобщенности. разделения, войн между разными народами и междоусобиц. Его пагубное влияние испытали на себе даже те, кто жил в первом веке хиджры после переселения в Медину. Сразу после битвы при Бадре возникли разногласия между сподвижниками относительно захваченных трофеев, и Всевышний Аллах ниспослал. Они спрашивают тебя о трофеях. Скажи, трофеи принадлежат Аллаху и посланнику. Побойтесь же Аллаха и уладьте разногласия между вами. Повинуйтесь Аллаху и его посланнику, если вы являетесь верующими. 8 сура, 1 аят. Именно трофеи стали причиной того, что многие лучники покинули свои позиции во время битвы при Ухуде, из-за чего изменился ход битвы. Об этом ясно говорится в хадисе. «И станете вы соперничать из-за этого, как соперничали они». Абдуллах ибн Амр ибн Аль-Гас передает, что однажды посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Когда откроются пред вами сокровища персов и византийцев, вы станете соперничать из-за них, потом начнете завидовать друг другу, потом отвернетесь друг от друга и начнете враждовать, а потом возненавидите друг друга». Муслим. А в передаваемой Муслимом версии хадиса о соперничестве из-за трофеев говорится: «И станете вы соперничать из-за этого, как соперничали они, и это погубит вас, как погубило их». Муслим. Итак, мир этот – причина возникновения разногласий, вражды и борьбы, которая разрушает общину и губит ее, тогда как умеренность по отношению к нему и воздержание рождает взаимную любовь и согласие. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Не бери много от мира этого, и полюбит тебя Аллах, и не бери много из того, что принадлежит людям, и полюбит тебя люди». Ибн Маджи. Третье. Роскошь отвлекает от поминания Всевышнего Аллаха, и увлечет он вас, как увлек их. Человек, обладающий несметными богатствами, как правило, озабочен сохранением их и приумножением. Он собирает прибыль, он постоянно занят и не находит времени для того, чтобы обучаться религии, читать Коран, совершать намаз в мечети и дополнительные молитвы, в том числе и добровольную ночную молитву. Он занят своим богатством днем, и оно снится ему по ночам. Порой пригрезится ему, что он получил огромную прибыль, а иногда, что он лишился половины состояния. Четвертое. Изнеженная и утопающая в роскоши община не станет сражаться с врагами и бороться на пути Аллаха. И история – лучшее тому подтверждение. Первые мусульмане завоевали полмира, будучи бедными, а когда окружила их роскошь, завоевания прекратились. Со временем недуг этот усилился. Исламское государство стало терять свою силу и могущество, и мусульманская община постепенно пришла в упадок. Всем известно, какая великолепная цивилизация, породившая богатство и роскошь, была создана в Андалусии. А к чему это привело? Правители ее вели междоусобные войны, люди отказались от борьбы на пути Аллаха, и в конце концов Андалусию подмяли под себя крестоносцы. Такая же судьба постигла и Багдад, столицу аббасидского халифата, которая купалась в роскоши. Она не смогла выдержать напор монголов. Община, привыкшая к роскоши и изнеженности, не стремится к великим деяниям, потому что она не желает отказываться от своей спокойной, безмятежной и полной удовольствий и удобств жизни. Ведь если она начнет прикладывать усилия и жертвовать чем-то ради достижения высоких целей, это лишит ее многих наслаждений. Это вовсе не означает, что богатство несет в себе только зло, и никаких положительных сторон у него нет. Богатство – это милость, которую можно использовать во благо, а можно использовать во вред. Однако, наблюдая за жизнью человечества, можно легко обнаружить, что чаще всего богатство используется для совершения грехов и ослушания Аллаха, а отнюдь не для совершения благих дел и снискания его довольства. Как мы видим, опасения Гумара, да будет доволен им Аллах, были вполне обоснованы. В Египте был построен новый город Фустат. Фустат означает «шатер». Город назван так потому, что Гамар ибн Аль-Гас поставил на его месте свой шатер, а мусульмане поставили свои палатки вокруг него. С этого места они начали осаду египетских городов. В Фустате и Александрии были построены мечети. Город был разделен на кварталы. В каждом квартале жили представители определенного племени. Кварталы отделялись друг от друга узкими улочками-проходами. Кварталов было много, и это свидетельствовало о том, что в военных походах на территорию Египта участвовали представители многих племен. Всего в Египте насчитывалось 233 мечети, построенные сподвижниками. При городах были построены стойла для боевых коней. В случае необходимости за очень короткий срок один только Шам мог бросить в бой более 36 тысяч всадников. На крупе каждого коня стояло клеймо «Войско на пути Аллаха». Мусульмане исполняли веление Всевышнего. «Приготовьте против них сколько можете силы и боевых коней, чтобы устрашить врага Аллаха и вашего врага, а также тех, которых вы не знаете, но которых знает Аллах. Чтобы вы не израсходовали на пути Аллаха, вам будет возвращено сполна, и с вами не поступит несправедливо». 8 сура, 60 аят. В одном только Шаме было 6 больших гарнизонов. Гарнизоном Дамаска во времена Гумара, да будет доволен им Аллах, командовал сначала Язид ибн Абу Суфьян, потом Сувайд ибн Кульсум, а потом Муавия ибн Абу Суфьян. Гарнизоном Хомса командовали Абу Губайда Гамир ибн Аль-Джаррах, затем Губада ибн Ас-Самит, Гияд ибн Ганм, затем Сагд ибн Гамир ибн Хузайм, затем Гумайр ибн Сагд, а затем Абдуллах ибн Курт. Гарнизоном Кеннасрина командовал Халид ибн Аль-Валид, а затем Гумайр ибн Сагд. Гарнизоном Палестины командовал Язид ибн Абу Суфьян, а затем Галькама ибн Муджаззас. Гарнизоном Иордании командовал Шурахбиль ибн Хасана, а затем Язид ибн Абу Суфьян. После того, как Язид скончался во время эпидемии чумы в Амавасе, его место занял Муавия ибн Абу Суфьян.